Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И снова, как обычно, в воскресенье в 3 часа наш исторический пасьянс в прямом эфире. Наш телефон прямого эфира 8495-7373-948. СМС-портал +7 925-888-88-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А, кстати, да, и нас можно видеть, нас можно не только слышать. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» и ВКонтакте тоже. Сегодня у нас чрезвычайно интересная будет встреча. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Андрей Аркадьевич Щелчков, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, и Георгий Андреевич Филатов, старший научный сотрудник того же самого института. И что самое главное, у них только что вышла книга, показываю ее вам, которая называется «Португалия Салазара». Наверное, новое государство Салазара – это та самая притча во языцах, этот феномен исторический, о котором все знают, но никто не понимает, что это такое. Итак, коллеги, что же такой вот, это действительно феномен новое государство Салазара? Или это так, ну, просто развитие государства?
Добрый день, да. Уважаемые слушатели. Да, я бы сказал, что это очень своеобразное общественное и социальное явление, которое привлекает не только сейчас историков, чтобы нам разобраться, что же это такое было, с чем это можно сравнивать. Ну вот, и какие, так сказать, исторические последствия оно имело. Но и было крайне привлекательно для его современников. И особенно в португалоязычном и испаноязычном мире, речь идет также о Латинской Америке, где у правых и, я бы сказал, даже крайне правых сил португальское новое государство Салазара было своеобразным идеалом, к которому следовало стремиться, который они ставили в своих программах. Это касается, там, допустим, и движения леопардов, как-то не смешно звучит, в Колумбии, да, было такое фашистское движение. Это касается и синаркистов в Мексике, такое право-католическое движение. Ну, а уж в бразильский президент Жетулио Варгас, скажем так, 4 года спустя, после того, как португальское новое государство состоялось, тоже назвал все свои реформы, тоже пытался создать нечто подобное, тоже называлось «Новое государство Бразилии» существовало. Вот, так что это явление выходит за рамки национальной истории Португалии и имело, я бы сказал, такое большое международное звучание. Ну и самое главное, чего нельзя сказать о многих других таких же социальных экспериментах 30-х, 40-х годов 20 века, это то, что оно продлилось очень долго. Это единственная такая государственная модель, которая доказала свою живучесть и показала, что оно способно не только сохранять себя, но и саморазвиваться, имело внутреннюю динамику и дожило. Конечно, в нем существовали те противоречия, которые привели к его кончине, вот, путем революционных преобразований. Но оно дожило фактически до середины 70-х годов. Вот, до апрельской революции, революции «Гвоздик», вот, и тем самым поставила рекорды во всех таких вот этих своеобразных моделях, которые противопоставлялись либерально-демократическому устройству общества и коммунистическому устройству общества. Это вот такой третий путь, третий путь не связанный ни с капитализмом, который они называли плутократией, ни с коммунистическим обществом или социалистическим обществом, как у нас принято называть.
Да, вы как раз назвали «История самой длительной диктатуры в Европе» под заголовок вашей книги. Но это была диктатура.
Да, и более того, если во многих странах, ну, можно много таких перечислять. Диктатура существовала, но называлась она, как обычно, как бы легальный демократический режим. Здесь не стеснялись. Они говорили всегда, да, мы диктатура. О, мы диктатура.
А, но диктатура...
институционализированная.
В хорошем смысле этого слова.
Ну, можно сказать и так. Нет, они противопоставляли диктатуру именно вот тому безобразию, которое было в самой Португалии после свержения монархии и республики, вот о чем Георгий лучше, может быть, расскажет. А, и поскольку нельзя, невозможно вырвать появление салазаристского режима из национального контекста. Откуда это взялось? Почему вдруг этот человек, который, мы можем к этому еще вернуться, он даже не занимал главной должности в стране. Он не был президентом. Вся власть по Конституции 1933 года принадлежала президенту. И он мог в любой момент сместить премьер-министра, которым был Салазар.
Но никто не сместил.
Он никогда его никто не сместил. Не все три президента были, как говорится, ручные. Вот. На самом деле не совсем ручные, но это удивительное умение выживать присуще было только Салазару. Обычный профессор.
Да, университет.
Университет в Коимбре, главный университет страны, все уважаемый человек, вдруг становится министром финансов, причем сначала обижается, уезжает, потом снова возвращается, вот, а потом становится диктатором всей страны.
Так, Георгий Леонидович, а скажите, действительно вот, ну, скажем так, появление Салазара, это, ну, скажем так, оно назрело? Вот в 28-й год, да, по-моему, это? Ну, да, соответственно, и... Да. Или, ну, или это так, ну, эпизод, а потом получилось так, как получилось.
Ну, как совершенно верно сказал Андрей Аркадьевич, в общем, тяжело понять, почему так произошло, без того, чтобы посмотреть, что было в Португалии 10 лет до этого, когда в начале 10-х годов свергли монархию, установилась первая республика, которая вроде бы очень хорошая, все замечательно, но, по сути, под маркой этой республики установилась власть одной демократической партии, там были расколы, но власть всегда принадлежала одному такому наиболее радикальному ядру этой партии, которая, к тому же, даже, ну, просто чтобы вы понимали, как случилась ситуация, она даже урезала избирательные права так, что выборы в Португалии республиканской, право голоса, имело меньше людей, чем при монархии. И ее пытались свергнуть, но она постоянно совершала контрперевороты, там происходили перевороты, была небольшая даже диктатура, в конце постоянно менялись правительства, притом в результате не выборов, а именно переворотов каких-то вооруженных, которые иногда выливались в то, что по улицам ездили, там был такой грузовик с матросами, которые совершали какое-то революционное правосудие, там нескольких человек приезжали к ним домой и просто убили, потому что им не нравилось. В общем, это было, скажем так, период довольно сильной политической нестабильности и хаоса, от которого все подустали к середине 20-х годов, и все это происходило на фоне тяжелого экономического кризиса, который был в Португалии. Он начался еще во времена монархии, связанный с тем, что Португалия была периферийной страной, и торговый баланс был отрицательный, она в основном все покупала. И вот на фоне этой ситуации, этой проблемы Португалии надо было все время где-то брать деньги, брать кредиты. Ситуация с жизнью рабочих в городах ухудшалась, и это была такой благодатной почвой для переворотов. И все устали от этой ситуации. И ждали, когда кто-то, ну, как-то решит эту ситуацию какими-то способами, и вот Салазар стал тем человеком, который смог как-то это решить. И тут надо понимать, что, когда вот мы тоже говорили, что Коимбрский профессор, но все руководители Первой Республики, это все были выпускники Коимбры, чуть ли не одной кафедры. Они все друг друга знали. Это была
там такая... один университет был. Не было тогда других университетов. Был всего один университет в Коимбре. Не было ни в Лиссабоне, ни в Порту.
И они все...
Это сейчас есть.
Это все было, ну, вот правление вот этих людей, и он в этом плане как бы продолжает вот эту вот Первую Республику, с которой военные, и он, в общем-то, покончили. То есть тут тоже вот это вот, то, что он профессор, то, что стал преподавателем, это такая традиция республиканского периода португальской истории. Поэтому, конечно, очень надо понимать португальский контекст, чтобы понимать, как так случилось, что Салазар пришел к власти.
И, значит, ну, как, опять-таки, вы пишете, значит, Португалия находилась в финансовой яме, причем такой колоссальной.
Да, почему, собственно, министр финансов,
да, финансов
стал,
да, диктатором,
владел всей землей, что называется. Дело в том, что помимо того, что, да, это периферийная страна, проблемы незаконченной индустриализации, которая только-только вот началась в конце 19 века, все вот эти проблемы страны, которая еще обладала огромными колониями, которые... не давали доход, они висели пока, и только потом при Салазаре они стали давать большой доход.
Так нет,
потому что их надо было содержать там администрацию. Это все ложилось большим грузом на плечи государства. Но самая большая проблема была в том, что Португалию немцы втянули, напав на их колонии, втянули в Первую мировую войну. Потому что Португалия совершенно не была ни в Антанте, ни в центральных державах. То есть она не участвовала в этом концерте европейских наций накануне Первой мировой войны. Но вот это стремление немцев в Африке расширить свои владения из Танганьики, они нападали и на английские, и на португальские колонии. Вот, ну... зашло нападение на Мозамбик, его оккупацию частичную, и тем самым Португалия оказалась втянутой в войну.
Корпус, по-моему, даже послали.
Есть знаменитое чудо при Танкуше. Танкуш — это там, где у них военные стоят, это сам до сих пор военная база, и там, потом там танкисты были, поэтому Танкуш, все вместе. Вот, но было чудо при Танкуше, вдруг ни с того ни с сего они создали огромный корпус, который послали во Францию воевать, и почти весь он там погиб. Вот это вот чудо. Вот, и, так сказать, Португалия для такой нищей страны, ну, да, участие в длительной войне оказалось, ну, совершенно неподъемной, и она, конечно, в 20-е годы никак не могла выйти из этого финансового экономического кризиса. Вот. А то, что, ну, так сказать, она была всегда союзницей Англии,
ну,
вот,
это
мы можем отдельно поговорить с 1385 года.
Ух!
Да, и когда Салазар передавал англичанам базу на Азорских островах в конце Второй мировой войны. Вот, это тоже очень интересный сюжет, вот вся португальская позиция во Второй мировой войне, связанная с их профашистскими симпатиями, но при этом верности английскому договору. Англичан они воспринимали как гарантов своих колоний, потому и опирались они на Виндзорский договор 1385 года, да, а в 1083 году он, так сказать, еще до этого он сложился, потому что англичане помогли физически войсками, это эпоха Столетней войны, помогли португальцам отстоять свою независимость в битве при Алжубаротте в 1383 году против Испании. Это фактически война за независимость была Португалии. Вот. И с тех пор этот закон действует, когда в 1944 году подписывался договор о предоставлении базы, была ссылка на договор 1385 года.
То есть он до сих пор действует?
Он до сих пор действует, совершенно верно.
Потрясающе. Ну, это традиции, в этом ничего.
Ничего не скажешь.
И что ж получилось? То есть в 28-м году Антонио Салазар был назначен министром финансов с чрезвычайными полномочиями, и произошло чудо. То есть за сколько лет, за несколько лет государственный долг был ликвидирован.
Совершенно верно. Тут самое главное, что он прибыл как его рассматривали как технического министра.
Специалист.
Он сказал, что он когда дискутировал, что там были одни военные. Вот попробуйте при военном режиме Разговаривать с военными, да так, чтобы они вас слушались.
Не, ну это не,
это очень сложно. Очень сложно. А он же смог. И он говорил, если вы меня приглашаете не как политика, а как техника, типа починить сломанный стул, то у вас ничего не получится, потому что финансы – это политика. И он смог убедить, надо сказать, что, видимо, военные были не великого ума, как говорится, в голове, но, тем не менее, они действительно предоставили ему всю полноту власти, и постепенно он стал, они, ну, прежде всего, руководство, особенно Кармона, который был президентом, они чувствовали, что они ничего не могут без него сделать. Действительно, он улучшил финансы, а как их можно было улучшить? Во-первых, нужно было остановить постоянные расходы кого? Военных же.
Ну да, военные расходы, конечно.
И ему это удалось сделать, несмотря на то, что он вызвал недовольство части этих военных. Он лавировал, но ему первые годы он установил так называемую финансовую диктатуру, когда ни одно ведомство не могло потратить ни один эскуду без подписи Салазара. То есть он входил в самые мелкие подробности, типа финансирования какой-нибудь сельской школы. Он действительно обладал невероятной работоспособностью. И то, что он придерживался вот невероятных, по-нашему бы сказали бы сейчас, монетаристских взглядов, жестких, традиционных, ничего революционного ведь он не предложил, кроме экономии и, скажем так, бюджета, который не выходит за рамки существующих средств. То есть положительное сальдо расходов государства и внешней торговли. И это действительно ему удалось этого добиться очень вот этими, так сказать,
драконовскими методами.
Мечта всех. Мечта всех. И это совпало с великим кризисом 29-го года.
Ну да, мировой кризис.
Следовало бы ожидать, что все рухнет.
Да.
А Португалия действительно оказалась тихой заводью. Ничего не рухнуло. В этом и есть объяснение. Уж больно отсталыми они были. Вот. Нечему было падать.
А, то есть,
вот.
Было
они
бы,
не
что,
были,
было
да, бы, что. Ну что они там, пробковый дуб продавали, грубо говоря. Вот, то есть, они мало что продавали на мировой рынок, поэтому падение мирового спроса не так сильно сказалось, и наоборот, даже помогло им покупать дешевле то, что падало в цене из товаров промышленной переработки, скажем так. Вот. И им удалось избежать, все равно был кризис, какие-то вот, предприятия понятно, да. закрывались, которые особенно работали на, так сказать, на экспорт. Вот. Но, тем не менее, ему удалось удержать эту ситуацию. И он, помимо того, что он был таким вот, его Фернандо Песоа, это величайший поэт, и португальский называл, так сказать, министром-бухгалтером, вот, презрительно, как вы понимаете.
Ну, да.
Тем не менее, вот это его умение быть министром-бухгалтером сделало из него самого необходимого в правительстве человека. Он преодолел несколько кризисов, везде он их преодолевал с одним и тем же инструментом, он уходил в отставку и уезжал, даже не дожидаясь согласия президента, уезжал к себе в деревню. И к нему ходили, кланялись и умоляли вернуться, потому что боялись, что без него вся эта система рухнет, и опять вернемся, Португалия вернется к положению до переворота 26-го года, когда вот все говорили, ну это кошмар, ну невозможно, валюта не работает, цены растут, финансирования никакого нет. И в результате он постепенно стал заниматься политическими вопросами, оставаясь еще министром финансов. Вот он стал создавать то, что это, она не считалась партией, но он стал создавать то, что называлось Национальный союз, формально это не была партия. То, что стало потом основой режима, потому что режим, вот это новое государство, основано в том, что партий не существует. Все партии запрещены. Правые, левые, какие угодно. Серо-буро-малиновые. Запрещены. Поэтому это была псевдопартия. Но это был так называемый Национальный союз, псевдопартия, которая на самом деле выполняла роль правящей партии. Вот. И он ее уже начал создавать, будучи только министром финансов, и создал основу будущего режима, потому что вот этот Национальный союз составил 100% потом парламента. 100% мест. Вот. И стал готовить конституцию. Но в 30-м году он уже становится премьер-министром. Вот. И, то есть, главой правительства. И с этого момента его всевластие невероятно. Хотя он при этом, у него, он вынужден мириться с присутствием его правительства людей, которые не соглашаются с ним постоянно. И все они военные. Вот. И с ними очень трудно иметь дело. Но ему, опять же, удается постепенно каждого из них уничтожать, но он не ставит своих людей, он сам занимает эти посты. И к 1944 году он и министр финансов, он министр иностранных дел, он военный министр и министр колоний.
Ага, ну да, то есть все.
Кто остается в кабинете? Ну, практически никого.
Ну да. Но тогда что он все это, как он это делал? За счет социальных, сокращения социальных расходов на социальные нужды? Или вот, нет, ну деньги где-то надо брать?
Ну, тогда не было социального государства в Португалии. Ни пенсии, ничего не платили.
А вообще ничего
не было? Ни школ, нет,
вообще ничего не существовало. Да. И он этого не вводил?
Вот. Нет, он вводил, в том-то и дело, что они через корпоративную систему хотели сделать. Это же идея субсидиарного государства, которое предложено было еще на Ватиканских соборах и энцикликах Папы Льва, это конец 19-го, социал-католицизм, да, где все группы населения, будь то рабочие, предприниматели и так далее, кто бы ни было, для пенсии, школ, здравоохранения. Если они могут, они сами объединяются в какие-то сообщества. Ну, это вполне довольно-таки утопическая вещь. Ну, да. Ну, такой вот взаимопомощь. И создают, ну, грубо говоря, госпиталь для ткачей.
Ну, да.
Вот. Или госпиталь для рыбаков. Вот. Школы. То есть то, что государство может не делать, то, что может делать общество, государство не должно этим заниматься. Поэтому вот это социальное государство католическое, оно строилось снизу как.
А государство только регулирует?
А государство занимается политикой, обороной и полицией, и точка.
А, ну да.
Вот, и налоги берет для этого.
Ну, то понятно.
Вот. Вот, а вот это то, что потом стало социальным государством, выросло из социал-демократии, социал-либерализма, это все тогда католическое, скажем так, католическая мысль не предлагала. И вот Салазар тоже действовал в этом русле. Но потом, когда он увидел, что это не работает, тогда стали создавать...
Не получилось, да?
То есть, ну, идея корпоративная... Формально все корпорации, все это было создано, была специальная корпоративная даже палата, как часть парламента, но формально, фактически это не работало. И поэтому были вынуждены создавать и Национальный институт труда, который фактически, вот, сказать, занимался всеми, и там «Радость в труде» там было, и НТЭП такой, вот, который они занимались вот строительством фактически социального государства. И, правда, португальцы говорили, это пока. Вот пока корпорации не выросли, не стали мощными, не охватили все общество, вот пока этого не произошло, государство, вот оно будет создавать вот такие условия, и пенсии, и здравоохранение, и на самом деле создавало, и школы, потому что, ну, нельзя же это все так взять и бросить.
Так, ну, давайте на этом мы сейчас немножечко прервемся на новости и рекламу, а потом вернемся снова к обсуждению нашего совершенно интересного варианта, что же такое было новое государство.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы в студии, мы продолжаем рассказ о уникальном явлении мировой истории, которое получило название «Новое государство» в Португалии. На стране, на окраине Европы, которая, тем не менее, дает нам много вопросов. Так, у нас есть вопросик, давайте послушаем его. Коллеги, возьмите эти самые наушнички.
Добрый день.
Да, здрасте.
Добрый день. Огромное спасибо за такую интересную, как всегда, передачу. У меня вот такой вопрос, буду краток. Насколько я знаю, и сегодня Салазар является одним из самых популярных и великих, если так можно выразить, сынов своей страны. Вот, и оставив ее, если я только правильно знаю, понимаю, весьма-весьма преуспевающей. А сегодня, тоже, как я знаю, Португалия одна из самых беднейших стран Южной Европы. Так скажите, пожалуйста, может быть тогда его правление было абсолютно правильным, и те жесткие, жестокие меры, которые он принимал, а именно только они и могут привести положительным результатом, а все эти игры в либеральность и в демократию только, наоборот, ведут к разрушению. Как вы считаете? Буду очень благодарен за ответ.
Спасибо большое за интересный вопрос. Кто ответит? Илья?
Ну, давайте я скажу. Действительно, в Португалии после революции 1974 года из всей топонимики, из названий площадей, мост знаменитый над Тежу назывался мостом Салазара, все это было ликвидировано. Весь, так сказать, все памятники, которые ему были поставлены, это было все снято, как говорится, печальное наследие фашистского режима, как печальное наследие фашистского режима. Вот. И при этом в начале 2000-х у нас в стране тоже проходил такой конкурс, да. Кто великий, самый великий португалец. У нас тоже было, помните, такой, кто был, самый великий русский. Да. Вот. И там все решалось голосованием, и там были и Васко де Гама, и, ну, Алвареш Перейра, то есть великие португальцы в великих географических открытиях.
Энрике Мореплаватель.
И Энрике Мореплаватель, все были. И среди них был, выделилось на, как говорится, на финале Алваро Куньял, как ни странно, первый секретарь коммунистической партии. Вот, и один из очень уважаемых в Португалии политиков, с одной стороны, а с другой стороны Салазар. И победил Салазар.
Опа.
Вот так вот, как самый великий португалец всех времен португальской истории. Но Салазар шел ноздря в ноздрю с Алваро Куньялом, который был всегда его антагонистом. Вот, такая популярность исходит из существовавшего небезосновательно мифа, я все-таки говорю, что это миф, но небезосновательный, о том, что Салазар был очень бескорыстным человеком. Как говорится, к рукам не прилипло ни одного искуда, который не увеличил ни свою собственность, ни свои владения, и всегда отличался крайне, крайне скромным образом жизни. Он даже, когда в кино ходил, он оплачивал свое такси из собственного кармана и такси, а не из государственного. Это все, конечно, пропагандировалось тогда режимом, но это имело основания в реальности. Он действительно был крайне щепетилен государственными ресурсами и так далее. Что касается отсталости Португалии, это не так. В 90-е годы Португалия сделала, было, так сказать, 90-е годы считаются нашего века, португальским экономическим чудом, после того, как они вступили в Евросоюз. У них были прирост экономики до 8% в год. И вообще Португалия сейчас, да, она, может быть, не самая богатая страна Евросоюза, но, так сказать, во-первых, там много новых стран, которые, так сказать, оттеняют. Вот. Португалия не в самом конце, она не... Португалия весьма бодро развивается. У них был кризис, вот когда вот был финансовый кризис в Греции и так далее, а Португалия единственная выплатила все. Единственная вышла из кризиса, даже Испания не смогла так... Там тройка существовала Евросоюза, но мы сейчас уходим в другую сторону. Поэтому вся проблема Салазара была как раз в консервации страны. Он не давал слишком ей быстро развиваться, потому что в этом была вся проблема. То, что было, например, в Испании Франко, ну тут, кстати, Георгий лучше скажет, то, что Франко давал своим местным предпринимателям развиваться, а этот нет, этот все тормозило.
А вы что-нибудь прокомментируете, Георгий
Ильич? В общем, Португалия, она как в 70-х годах в Западной Европе была, вот в категории самых бедных стран Западной Европы, вместе с Испанией, с Грецией, ну, в принципе, среди западноевропейских стран она примерно, ну, там же и остается. Правда, показатели уже получше, чем у Испании и Португалии. Но, с другой стороны, если переезжаешь из Испании в Португалию, сразу видно, что эта страна беднее, чем Испания.
Все-таки.
И в этом плане, ну, насколько я понимаю, ну, насколько мы знаем, и даже по статистике, из Португалии, вот она как занимала свое место в рамках вот этих вот западноевропейских стран где-то в конце, так она и продолжает это же место занимать, но просто западноевропейские страны, ну, благодаря определенным тенденциям 90-х, 2000-х годах, они активно росли, и Португалия вместе с ними активно росла. И в этом плане Португалия, она, ну, как бы повторяет отчасти путь Испании, Но даже как это, когда Франко в свое время говорили, что надо как-то посмотреть, экономнее быть, как в Португалии, на что Франко отвечал, ну, поэтому Португалия такая бедная. И действительно, Салазар, вот он как начал с того, что надо экономить. Он старался экономить до конца. И только в 60-е годы он начал как-то разрешать вкладывать деньги в развитие экономики, в социальную сферу, но тоже очень-очень аккуратно, чтобы, не дай бог, вот эту вот работающую систему, которую он сделал так, чтобы она работала в 30-е годы, чтобы, не дай бог, не нарушить государственный бюджет, вот этот сбалансированный, чтобы, вот, не дай бог, этого не произошло, потому что, ну, он как такой настоящий, наверное, чиновник, знаете, если система работает, не трогай.
Да-да-да.
Вот, и он так же, он действительно ее законсервировал и тормозил это развитие, уменьшая возможность вкладываться в экономику.
А вот скажите, вот такой вопрос, ведь несмотря вот на это все, да, что он там консервировал, что мне, он же сумел сохранить колониальную империю.
Ну, не полностью ее, конечно, сохранить. Были и потери, потому что,
потери, ну да,
собственно, Гоа, например, пришлось расстаться. Притом ему это военные очень, ну, скажем так, не очень были рады, потому что Гоа, которое, ну, сейчас важное туристическое направление, да, военным Индия, соответственно, страна, которая в разы больше, даже учитывая Индию, которая там была в 60-е годы, в разы больше ресурсов, больше армии. Военным сказали держаться и героически умереть.
Ага.
Военные, ну, посопротивлялись 12, там несколько часов, даже меньше, и сдались в основном все. Но это как бы потом припомнили военные, что их вот так вот бросили. И, скажем так, были не очень рады. Но колонии, которые были в Африке, вот за них режим продолжал тоже сражаться. И тут, конечно, гораздо меньше возможностей было уже у национальных движений для того, чтобы освободиться. И режиму приходилось как раз направлять ресурсы, и он активно занимался тем, чтобы сохранить это. Но вот с одной стороны, ему приходилось очень много тратить на это, и это приводило, ну, была опасность, что как раз бюджетный баланс разбалансируется. И вот из-за этого Салазару пришлось пойти на то, чтобы активнее как-то развивать экономику, допускать какие-то вещи, которые бы могли принести больше денег.
Ага.
И тут что приносило больше денег? Три основных источника дохода. Это были американская помощь финансовая. Второй момент – это туризм, который начал как-то более-менее развиваться и тоже начал приносить доходы. И последняя, возможно, наиболее важная вещь, которая стала как бы еще вкладывать деньги в Португалию – это трудовая миграция. Португальцы – это гастарбайтеры европейские 60-х годов, которые трудились, притом если...
Швейцария, Германия, Франция,
Люксембург.
Но это показатель того, что не очень такой режим был для своего населения, притягателен, если они уезжали назад. Ну, если границы открыты, почему бы не поехать, если там платят больше? Только поэтому.
И вот эти вот вещи позволяли балансировать новые источники дохода. Плюс, ну, там начали некоторую либерализацию экономики, чтобы вкладывались иностранцы, чтобы как-то тоже развивали. Но все равно Португалия продолжала оставаться страной, которая экспортирует, как мы уже говорили, в основном две вещи. Это пробковое дерево и портвейн. Вот два главных экспортных товара, которые оставались в Португалии. Хотя, конечно, уже к 60-м годам там сфера услуг начала расти.
Ну, там вольфрама много тоже.
Железо, ну, какие-то вот эти ресурсы. Ну, плюс колониальная какая-то торговля тоже начала активно развиваться.
Вот как раз 60-е годы, они были парадоксальны с точки зрения колоний. Именно в 60-е годы начинает большая колонизация Мозамбика, колонизация Анголы именно португальцами. И там возникают огромные сообщества португальцев, которые уже потом родились там, жили там, это 60-е годы. Колонии процветают в том плане, что их города краше, богаче, чем сам Лиссабон.
Ой.
И, ну, если вы поедете в Мапуту, бывший Лоренцо Маркеш, или в Луанду, вы увидите те же самые постройки, допустим, 60-х, конца 50-х, 60-х и начала 70-х годов, и сравните это с районами Лиссабона, вы увидите, что где было богатство настоящее. И Португалия страдала обезлюдивания. А потом началась колониальная война, и все мужчины были еще отправлены в армию. А другая половина работала, как сказал Георгий, в Люксембург, любимое место, кстати.
Люксембург?
Mm-hmm. Именно Люксембург, да. Как ни странно. Франция и, ну, и близость языка французский, и франконская часть в Швейцарии, франкоговорящая, вот, туда португальцы просто, так сказать, толпами. И Канада, как ни странно. И Канада? Венесуэла, вы удивитесь.
Нет, Венесуэла. Не удивлюсь, а Канада.
Венесуэле огромный, появился тогда огромный, так сказать, диаспора португальская, в основном жители островов, из Мадейры туда перебирались, но это нефтяное государство было уже тогда, Венесуэла, и там хорошие были деньги, вот, а когда, как говорится, Салазар, снова отвечая нашему слушателю, когда Салазар как бы ушел в мир иной, и режим его последовал вслед за ним через некоторое время, наоборот, бразильцы, венесуэльцы, латиноамериканцы
стали ехать,
стали в 90-е, и наши с вами соотечественники. Огромное количество русской эмиграции было, и СНГ, скажем так, молдаване в основном, украинцы и в русские, Португалии 90-е годы.
Ой.
Что и им постоянно не хватает рабочей силы. Вот, несмотря на то, что много приезжает из Анголы, из Гвинеи, те, кто, так сказать, лузоговорящие, португалоговорящие, вот, их бывшие колонии, но, тем не менее, им не хватает, не хватало квалифицированной рабочей силы, и тут, так сказать, даже наши, скажем, Восточная Европа, назовем себя так, составила большой отряд рабочих.
Так, ну, да, значит, у нас уже остается там совсем не так много времени, но поэтому все-таки давайте тогда вернемся опять и скажем, в чем была суть нового государства Салазара? Вот, давайте, вот просто у нас осталось вот это 10-12 минут, чтобы вот мы как бы суммировали все, что вот вы говорили, и сказали, вот какая вообще существовала политическая система, то есть что это было за государство?
Ну, таковое. Давайте кратко сформулируем таким образом. Весь этот процесс надо разделить на два этапа. На этап фашистский, который, как говорили в 30-е годы, когда считали, что 20-й век – это век фашизма, век корпоративизма. И поэтому 30-е, 40-е годы этот режим вписывался в те же самые так, подобные им режимы, которые существовали в Италии, в Германии, в Австрии и даже, так сказать, в Румынии, так сказать, можем говорить о разных вариантах фашизма. Что касается периода, наступившего после Второй мировой войны, он сохранил, этот режим сохранил основу, на которой, с которой, собственно, идеологически, идейно Салазар и его, так сказать, сподвижники строили это новое государство, а именно противопоставить новую модель развития, политическую и социальную, как либерал-демократическому капитализму, так и социализму. Такой третий путь. Поэтому отвергалась как парламентская демократия, не было парламентской демократии в Португалии, так и отвергались, так сказать, скажем, коммунистические социальные уравнительные тенденции. Поэтому сохранялся рынок. Они говорили, и в средние века был рынок. Это не только категория капитализма. Сохранялся рынок, но предполагалось, что вскоре, со временем, в обществе будут руководить корпорации. Что такое корпорация? Это рабочие и предприниматели объединяются в рамках одних цехов, как в средние века. Ну, это условно, как в рамках цехов, и вместе решают социальные вопросы, вопросы производства, инвестиций и так далее. Такой псевдонародный капитализм. Вот. Получалось это? Нет, конечно, этого не получалось, это была утопия. Но органы власти государственной строились, исходя из с этой точки зрения. Не допускать классового и партийного разделения общества. Общество должно быть единое, нация должна быть едина для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, стабильность, порядок, благоденствие, но при этом не стремиться к излишествам богатства или уравниловки. Поэтому плохо – это когда вы много потребляете, и плохо, когда все одинаковы. Поэтому нужно сохранить и разнообразие классов, но при этом, чтобы они друг с другом не боролись. Поэтому у них главный, вот, например, идеологический символ салазаризма был, это португальский дом. Что такое португальский дом? Это один из тезисов их пропаганды. Бедный, чистый, достойный, достойная бедность. Вот, это был идеал португальского гражданина и португальского государства.
Но это не так плохо.
Достойность, независимость, дом. Ни в коем случае не многоквартирный дом. Обязательно должен быть отдельный дом с огородиком.
Дом, милый дом.
Да, это дом, где пахнет розмарином, где готовят простую еду, но нет голода, но нет излишества богатства, нет стремления к богатству. Он даже говорил, счастье, сам Салазар говорил, счастье это не в приобретении, а в отказе от него. Вот такой вот монашеский фактический подход ко всему этому. Это имело пропагандистское большое значение. В реальности это приводило к тому, что он отрезал какие-то перспективные, спекулятивные, так сказать, направления развития в экономике. И это приводило к тому, что это все немножко подрезалось. Поэтому Португалия нельзя сказать, что не было роста, что она не развивалась. Развивалась, но это все шло по сравнению с соседними странами, где был послевоенный взрыв экономический. Подъем во всей Европе. Да, тут были и американские деньги, и план Маршалла, и все что угодно. Но это было несравнимо с тем, что происходило в Португалии. Медленный, но очень стабильный
рост.
Очень стабильный рост. Вот. И тут, конечно, вот это противоречие между многообразием, которое происходило в обществе. Все-таки появились большие, отряд рабочего класса, это такой советский штамп. Но действительно появился довольно-то большой слой рабочего класса на тех предприятиях, там, Лежнавы, вот все эти предприятия, так сказать, судостроительные, которые были конкурентоспособны. В сельском хозяйстве не все так было идеально, как рисовалось лично самому Салазару, где помещик братски пьет чай вместе с крестьянином, с одной стороны. С другой стороны, интеллигенция. Интеллигенция была крайне недовольна тем, что были запрещены фильмы, отрезалось все, цензура была жесточайшая.
А интеллигенция всегда недовольна.
Это правда, это правда. Но в начале салазаризма им удалось пойти на союз с интеллигенцией, прежде всего потому, что он в пропаганду привлек людей, которые вышли из самой авангардистской интеллигенции. Футуристы были в основном там, да. И вот Алмада Фигейра, Негрейруш, и тот же Песо, он был... как бы нейтрален, но поддерживал салазаристский режим, потому что это казалось действительно достойной альтернативой. Но общество было более разнообразно, студентов появилось очень много, а Салазар по-прежнему, салазаризм как режим, по-прежнему предлагал вот эту уже съеденную жвачку.
Кирилл Андреевич, а вот если мы уже, скажем, уже ближе к завершению, вот если мы посмотрим на... последние годы государства Салазара, можно сказать, оно себя изжило или нет? Или просто, ну, революция пришла, снесла, и все?
Нет, ну, конечно, она, в общем, этот тип государства себя изжил. Его пытался сам режим, сам себя пытался реформировать. Потому что, когда Салазар заболел, у него произошло кровоизлияние в мозг, все думали, что он, в общем-то, умрет, поэтому выбрали нового, Марсело Куэтану, который был своим человеком в режиме, но такой как бы вот либеральный представитель режима немножко считался. И он пытался его немножко обновить. Он как раз пытался вкладывать больше денег в социальное развитие, и он активно отказывался от термина «новое государство», он старался использовать социальное государство как раз. Он даже допустил в парламент там 30 оппозиционных людей, которые все прошли по списку вот этого не партии, псевдопартии. но они пытались что-то там продвигать, но им, правда, запретили сразу, как только они попытались как-то поучаствовать в управлении, там, внести поправки в Конституцию новую, им сказали: нет, большое спасибо, вот сидите, наслаждайтесь и так далее. И тут как бы стало ясно вот эта вот ограниченность возможностей для реформ. И второй момент, который тоже, что Марсело Каэтано, ну, сохранял преемственность от предыдущего, это то, что продолжалась колониальная война, и никто не собирался отказываться от колоний. И при этом, если в Анголе, в Мозамбике более-менее дела шли нормально, то вот в Португальской Гвинее там, ну, из-за определенной ситуации военные проигрывали, а стали, смогли контролировать уже там к 70-71 году только столицу. И им тоже, они предлагали заключить перемирие, уйти достойно, то есть там все прошли переговоры, но им сказали: достойно погибайте, но не... как бы ни в коем случае не сдавайтесь, мы сдаваться не будем. И они тут вспомнили, как была ситуация с Индией. И вот, собственно, те самые военные, которые сражались как раз в Гвинее, они-то как раз и начали готовить и участвовали в военном перевороте, который и покончил с режимом Салазара. И вот, по всей видимости, ну, стало всем очевидно, что режим уже не способен отвечать на те задачи, которые стоят перед ним. И, в общем-то, уже новое правительство решало эти проблемы, и новое правительство уже уходило из колонии, уже то, которое пришло после революции «Гвоздик».
И я вот хочу добавить очень важный момент. Да, конечно. Во-первых, Каэтану, он не хотел, он хотел реформ, но хотел сохранить тот. Во-первых, он был настоящим фашистом, он не был либералом. Угу. Вот он был настоящим убежденным фашистом. Вот. Но самое главное не это. У Каэтану была модель перенести столицу в Луанду, потому что они не считали это уже колониями, это считались заморскими провинциями Португалии. И он был проект перенести в Луанду столицу, а не в Лиссабона, и тем самым выйти из этого замкнутого круга, то, что нужна деколонизация, которую он провозгласила. Вот, этот, к сожалению, проект не получил развития, потому что еще они помнили, что уже было такое, пытались перенести в Рио-де-Жанейро, чем это кончилось, время, независимостью Бразилии.
Да, да, да. Вот, и что ж, вот, ну, уже осталось совсем чуть-чуть, у меня вопрос такой, скажите, и снесли полностью новое государство? То есть вот от него не осталось ничего?
Только социальные институты остались. А. Вот этот Инател, он так и существует. Mm-hmm. То, что было «Радость в труде», он сейчас называет это «Культур-жест» там, и так далее. Вот эти все институты социального государства, они полностью сохранились. Mm-hmm. Более того, многие пенсии и так далее платились через вот корпорации. Они были все включены. Ну, нельзя было это все разрушить.
Ну, да, да.
Вот, и платились они вот по корпоративам. Кстати, в Испании то же самое.
Да, так же, да?
Не разрушалось это ничего. Mm-hmm. Все это было интегрировано, потом медленно реформировалось, но все эти институты сохранились. Mm-hmm. Да. Было ликвидировано то главное в новом государстве, это отсутствие партий и отсутствие политической борьбы. И парламентаризма. Появился парламентаризм, и все партии. Главная из них была коммунистическая.
Да. Ой, ну, к моему величайшему сожалению, наше время истекло. Я думаю, что мы бы еще могли часок-то поговорить о таком явлении, как новое государство Салазара, и извлечь из этого многие интересные уроки. Поэтому я должен от вашего имени поблагодарить наших гостей и пригласить их еще. Приходите к нам, мы еще поговорим. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.